Глава первая. Человек, который опоздал заранее. Я приехал в аэропорт за 3 часа до вылета, потому что принадлежал к тому жалкому сорту людей, которые опаздывают даже тогда, когда приходят раньше всех. Это не пунктуальность. Это страх, одетый в приличную рубашку. Я всегда приезжал заранее. На вокзал, к врачу, на встречи, к женщинам, которые уже мысленно меня бросили. И к жизни, которая, кажется, давно сняла меня с регистрации. Я стоял у входа в терминал с маленьким чемоданом, чашкой отвратительного кофе за 480 рублей и лицом человека, который забыл дома не паспорт, а что-то посерьезнее. Например, способность радоваться. Аэропорт жил своей мерзкой, блестящей жизнью. Стекло, металл, мокрый асфальт, запах дешевого парфюма, пережаренные выпечки и человеческой тревоги. Люди катили чемоданы с таким видом, будто везли внутри не трусы и зарядки, а доказательства, что их жизнь все еще куда-то движется. Дети орали. Мужчины в костюмах разговаривали в гарнитуры так громко, будто весь их мир был их подчиненными и плохо справлялся. Женщины обнимали мужчин, которых через 10 минут начнут ненавидеть за то, что те слишком быстро прошли досмотр и ни разу не обернулись. Старик в вязаной шапке ел бутерброд из фольги и смотрел на табло с уважением крестьянина к небу. Там решали, будет ли дождь, война, урожай или пересадка в Минске. Я летел к отцу. Звучит благородно, да? Сын бросил дела, купил билет, спешит к умирающему отцу, чтобы успеть сказать главное. Можно уже включать скрипку, снимать крупный план моей усталой морды и давать титры. Только в реальности все было куда грязнее. Я летел не потому, что был хорошим сыном. Хорошие сыновья не ждут инсульта, чтобы вспомнить номер больницы. Хорошие сыновья не смотрят на входящий звонок сестры и не думают: «Господи, только не сейчас». Хорошие сыновья не откладывают разговор с отцом 20 лет, а потом покупают билет на вечерний рейс, как будто авиакомпания обязана доставить им прощение вместе с ручной кладью. Я летел, потому что испугался. Потому что сестра сказала: «Илья, если хочешь успеть, лети сегодня». И в этой фразе было все, что я ненавидел. Приказ, вина, срок годности и слово «если». Если хочешь, если успеешь, если тебе вообще есть что сказать человеку, с которым ты всю жизнь разговаривал внутри головы, но почти никогда вслух. Телефон завибрировал в кармане. И достал его, хотя уже знал, кто это. Сестра. «Ты где?» Спросила она без приветствия. «В аэропорту». «Уже?» «Нет, блядь, мысленно. Физически я пока в сауне с тайками». Она помолчала. Раньше Лена на такие фразы вздыхала, потом ругалась, потом пыталась воспитывать меня как младшего брата, хотя была младше на 4 года. Теперь она просто молчала. Это было хуже. Молчание близких — это когда тебя уже не лечат, а списали в расход, оставив на полке до инвентаризации. «Не начинай, пожалуйста», — сказала она. «У меня нет сил на твой цирк». «У меня тоже нет сил на мой цирк, но билеты куплены, звери обучены». Врачи сказали, ночь может быть тяжелой. Я смотрел через стеклянные двери на подъезжающие такси, одно за другим. Люди выходили, хлопали багажниками, целовались, ругались, проверяли документы, что-то забывали, возвращались, снова уходили. Все эти маленькие движения нормальной жизни. Как будто человечество только этим и занималось. Вылезало из машин с пакетами, чтобы куда-то успеть, пока внутри тихо горит проводка. «Он в сознании?» — спросил я. То приходит, то уходит. Мама узнает. Меня сегодня узнал. Про тебя спрашивал. Что спрашивал? Где ты? Прекрасно. Великолепно. Старик, который всю жизнь умел спрашивать только, сколько можно заниматься ерундой, и когда ты уже станешь нормальным, перед смертью решил перейти к лаконичной поэзии. Где ты? Хороший вопрос, папа. Где я? В аэропорту. В 40 годах, в чужой жизни. В теле, которое начало портиться раньше, чем я успел им толком воспользоваться. В списке людей, которые собирались все исправить, когда станет полегче. «Скажи ему, что лечу», — сказал я. Я сказала. И? Он закрыл глаза. Но хоть не плюнул. «Илья!» Все, молчу. Но я не молчал, я просто перестал издавать звуки. Внутри продолжался базар, на котором каждый продавал свою тухлую правду. Один голос говорил, надо было лететь раньше, второй. А зачем, он сам все испортил. Третий, самый мерзкий, шептал, может, будет легче, если не успеешь. Потому что если не успеешь, не придется говорить. Не придется смотреть его перекошенное лицо и ждать, что из него наконец выйдет ни слюна, ни хрип, ни больничный запах старости, а какое-нибудь человеческое. Например, «Прости», или «Я был неправ», или хотя бы «Ты не был таким уж бесполезным». Я ненавидел этот голос больше всех, потому что он говорил тихо и по делу. «У тебя посадка во сколько?» — спросила Лена. — В 21:40. — Рейс прямой? — Да. — Не пей. Я усмехнулся. — Спасибо за заботу. Я-то думал, ты скажешь, береги себя, брат. — Береги себя, брат. Не пей. Какой у нас стал теплый семейный стиль. Почти Чеховы, только без усадьбы и с кредиткой. Я серьезно. Я тоже. Я не пью. Это было неправдой, но не полной. Я действительно не пил прямо сейчас. В последние годы я научился называть трезвостью любой промежуток между двумя стаканами. Очень удобно. Как люди называют отдыхом 40 минут в телефоне перед сном, после которых просыпаются с лицом покойника и мозгом, набитым чужими отпусками, войнами, рецептами сырников и 5 способами стать счастливым через дыхание маткой, я тоже много раз начинал новую жизнь, обычно с понедельника. Понедельник вообще был моим личным дилером надежды. В воскресенье вечером я лежал на диване, жирный от доставки и духовно просветленный чужими постами, и думал, все, завтра спорт, вода, режим, работа без истерик, дочь по расписанию, отцу позвоню, Лене не буду хамить, бывшей жене отвечу спокойно. Роман допишу, алкоголь уберу. Телефон после 10 не трогаю. Утром я выключал 3 будильника. Смотрел в потолок и понимал, что новая жизнь опять ушла без меня, даже не хлопнув дверью. «Я позвоню, когда сяду», — сказал я. «Позвони, когда будет посадка». «Ладно». «Илья, что?» Она долго молчала. Я слышал в трубке больничный шум, шаги и далекий кашель, какой-то металлический звон, мамино невнятное бормотание на фоне. Больницы всегда звучат так, будто где-то в соседней комнате разбирают человека на детали и не могут найти инструкцию. «Только не приезжай злым», — сказала Лена. «Пожалуйста. Я знаю, что у тебя много всего к нему, у всех много. Но если ты приедешь и начнешь...» Что начну? Делать то, что ты делаешь. А что я делаю? Превращаешь боль в шоу. Я хотел ответить красиво, желательно больно. У меня был талант доставать из кармана фразы, как ножи, и резать ими людей, которые имели наглость знать меня слишком хорошо. Но в этот раз нож застрял. Может, потому что она была права. Я действительно превращал боль в шоу. в шутку, сцену, монолог, грязный анекдот, фразу для книги, которую все равно не дописывал. Если боль не оформить, она выглядит слишком беспомощно. А я с детства не выносил беспомощности, особенно своей. «Я постараюсь», — сказал я. «Не постарайся, просто приезжай». Она отключилась. Я остался у входа с телефоном в руке. На экране висело уведомление от дочери. Соня, 12 лет. «Пап, ты в воскресенье сможешь?» Сообщение пришло вчера в 18:13. Я его прочитал в 18:14. Сейчас было 18:57 следующего дня. Почти сутки я носил в кармане маленькое детское ожидание и делал вид, что оно ничего не весит. Я открыл чат. «Соня, я улетаю к дедушке, он заболел. Вернусь, напишу». Слишком сухо, стер. «Сонечка, прости, что не ответил. У меня тут...» Тоже стер. «У меня тут любимая фраза взрослых трусов. У меня тут работа, у меня тут проблемы. У меня тут сложный период. У меня тут жизнь. Дочь, подожди в коридоре. Папа сейчас разберется со своей великой внутренней помойкой и обязательно выйдет к тебе чистый, добрый, с подарком». Я заблокировал телефон. Вот так у меня решались многие проблемы. Кран гас, и я на несколько секунд становился человеком без долгов. Удобная технология. Спасибо прогрессу. Внутри терминала было тепло и ярко, как в желудке у огромного зверя, который питался паспортами, кофе, слезами и пластиковыми контейнерами с курицей. Я прошел через вращающиеся двери. Они втянули меня внутрь с мягким деловым равнодушием. Аэропорт не спрашивал, готов ли я. Он вообще ничего не спрашивал, он просто переваривал. У стойки регистрации уже стояла очередь. Я занял место за женщиной с чемоданом такого размера, будто она собиралась не лететь, а переселять народ. Чемодан был бордовый, замотанный пищевой пленкой в три слоя, как труп в плохом криминальном сериале. Женщина лет 45, может 50. Такие лица возраст не показывают. Они показывают количество чужих просьб. Держала в одной руке пакет с надписью «Подарки», в другой — телефон. Плечом прижимала к уху второй телефон и одновременно пыталась ногой подвинуть чемодан. На ней была куртка с меховым воротником, хотя на улице стояла мягкая осень и дешевые золотые серьги, которые дрожали каждый раз, когда она говорила. «Мам, я уже в аэропорту!» — говорила она в телефон. «Да, взяла таблетки. И тонометр взяла, и носки шерстяные. Мам, ну какие котлеты? Я в самолет не могу котлеты!» «Да взяла я котлеты, Господи, взяла!» Я невольно посмотрел на ее пакет. Из него действительно пахло котлетами. Домашними, агрессивными. Такими котлетами, которыми можно не только накормить, но и доказать любовь, перекрыть обиду, заткнуть дырку в отношениях, убить малейшую возможность легкости. Женщина заметила мой взгляд. «Что?» — сказала она, прикрыв руку ладонью. «Ничего. Пахнет?» «Заботливо». Она прищурилась. «Это вы сейчас пошутили или нагрубили?» «Я сам не понял. Обычно у меня выходит два в одном. Очень удобно, наверное». «Не очень. Люди обижаются раньше, чем я успеваю выбрать жанр». Она вдруг фыркнула. Не засмеялась даже, а именно фыркнула. Коротко, устала, почти против воли. Потом снова приложила телефон к уху. «Мам, я не с каким-то мужиком разговариваю, а в очереди стою. Нет, не знакомлюсь. Мам, мне 46 лет. Я могу разговаривать с мужиками в очереди без намерения выйти за них замуж». Я отвернулся, чтобы не улыбаться слишком заметно. Аэропорт был полон таких обрывков чужих жизней. Обычно я их коллекционировал. Писательская болезнь — подслушивать, подсматривать, превращать живых людей в материал, чтобы потом не иметь с ними дела по-настоящему. Правда, писателем я давно себя называл только в те дни, когда нужно было объяснить, почему у меня нет нормальных денег, нормального режима, и нормального лица на семейных фотографиях. Когда-то я действительно писал. В школе стихи, позже рассказы. Потом начал роман, потом работу, потом брак. Потом развод, потом, кажется, себя. Все начиналось бодро и заканчивалось папкой на рабочем столе. Новое, финал, точно последний. В этой папке лежала вся моя личная кладбищенская архитектура. Первые главы, планы, заметки, обрывки, диалогов, фразы, которые казались гениальными ночью и жалкими утром, я сохранял их, как некоторые сохраняют старые билеты. Доказательство, что когда-то хотел куда-то поехать. Очередь двигалась медленно. На табло над стойками горели номера рейсов. Мой был там. Город, время, статус, регистрация открыта. Нормальные слова, обычные, успокаивающие. Я даже выдохнул. Зря. Телефон снова завибрировал. На этот раз сообщение от бывшей жены. «Ты Соне ответил? Она ждет». Я закрыл уведомление, не открывая. В этом был весь я. Человек, который летит к умирающему отцу, но не может ответить живой дочери. Очень духовно. Почти роман воспитания. Только воспитание где-то потерялось. Остался роман о мудаке среднего возраста с ручной кладью. Женщина с бортовым чемоданом наконец докатилась до стойки. Я оказался достаточно близко, чтобы слышать. «У вас перевес», — сказала сотрудница регистрации, молодая, гладкая, с лицом профессионально убитого ангела. Таких девушек аэропорт выращивает в своих светящихся недрах. Они умеют улыбаться людям, которые на них орут, и ненавидеть человечество без морщин. «Сколько?» — спросила женщина. 9 килограммов. Не может быть. Может. Девушка, там вещи для ребенка. Перевес от этого не уменьшается. Какие вещи? Не удержался я. Женщина повернулась ко мне. А вам зачем? Я переживаю за судьбу бордового материка. Очень смешно. Мне тоже так показалось, но я готов сомневаться. Она снова фыркнула. Сотрудница регистрации посмотрела на нас обоих с выражением человека, который давно понял. Ад — это не огонь, а пассажиры. «Вы можете переложить часть вещей в ручную кладь», — сказала она. Женщина начала расстегивать пленку. Это был целый обряд. Она достала из сумки маленькие ножницы, ковыряла край, дергала, материлась шепотом, снова дергала. Пленка сопротивлялась. Как будто понимала, что внутри не багаж, а семейная история, которую сейчас вскроют на глазах у очереди. Чемодан раскрылся. Там было все. Банки с чем-то домашним, шерстяные носки, коробки с лекарствами, детская куртка, хотя ребенок, судя по разговору, был уже не ребенком. Пакет с гречкой, подарочный набор полотенец, фотоальбом, потертые обложки, какие-то пакеты. Пакеты в пакетах, маленькая икона, фен, 3 книги, коробка конфет, еще лекарства, тапочки. Чемодан не был чемоданом. Это был переносной памятник тревоги. «Мария Викторовна», — сказала сотрудница, глядя в паспорт, — «вам нужно убрать 9 килограмм или оплатить». «Я оплачу». «У вас тариф?» «Я сказала, оплачу». Голос у нее дрогнул на последнем слове. «Не от денег». Деньги там были не главным. Ей предлагали вынуть из чемодана часть себя и признать, что не все нужно тащить. Это унизительно, когда вся твоя жизнь построена на том, чтобы быть бесполезной тяжестью. Я смотрел на фотоальбом. Почему-то именно он раздражал сильнее всего. Старый, толстый, с пластиковыми страницами. Такие альбомы пахнут пылью, праздниками, неудачными стрижками, временем, когда люди еще печатали фотографии, потому что надеялись помнить не через облако, а руками. Марина заметила взгляд и резко запихнула альбом обратно. «Это не лишнее», — сказала она. «Я ничего не говорил». «У вас лицо говорит». «Мое лицо вообще много чего говорит, без согласования со мной». «Вот и научите его молчать!» Сотрудница регистрации подняла глаза. Очередь за нами начинала нервничать. Где-то сзади мужчина сказал: «Сколько можно?» Другой ответил: «Что вы хотите? Люди летят первый раз, наверное». Марина вспыхнула: «Я не первый раз лечу». «Никто вас не обвиняет», — сказал я. «А звучит так, будто обвиняют. Всегда так звучит». Она вдруг посмотрела на меня прямо. У нее были усталые глаза с тонкой красной сеткой, как карта дорог, по которым никто не хотел ехать. И в этом взгляде на секунду было что-то голое, неприятное, слишком человеческое. Я отвернулся первым. Я не любил, когда незнакомые люди внезапно становились живыми. С ними потом сложнее быть остроумным. «Следующий», — сказала сотрудница, когда Марина все-таки оплатила перевес, закрыла чемодан и отошла в сторону, все еще дрожа от злости. Я подал паспорт. «Куда летите?» — спросила девушка. «В Новосибирск. Цель поездки —